Скажите мне, пожалуйста, можно ли сказать, что вот это место, куда мы с вами собираемся каждую субботу, является единственным местом, местом поклонения Богу? А где еще есть? Ленин 4.4, да? Да. Ну, мы сами знаем много текстов и мест, где, например, ученики собирались у реки, да? Или приходили, апостолы приходили, например, в синагогу, да? Или в других местах, или Павел и Петр собирали на площадях, да? Могли проповедовать, и там было богослужение. Церковь, куда мы с вами, или место, куда мы с вами приходим, это место совместного поклонения. Но в Новом Завете, в послании к Римлянам, апостол Павел говорит, что, точнее, призывает нас служить Богу более полно или шире, чем просто приходить на место совместного богослужения. Он призывает нас сделать богослужение образом нашей жизни. Что значит богослужение как образ жизни? Это значит не час в неделю, да, чтобы вместе собраться, а это каждый день, каждый час всей своей жизни служить Господу. Как это сделать? Давайте попробуем вместе разобраться. Вообще служение Богу – это одна из главных целей существования церкви, если не сказать основная. И тем более важно понимать, что что есть служение, что есть поклонение Богу и что таковым не является. Я думаю, для нас это важно разделять, потому что зачастую человек может путать, что является богослужением, а что не является. Итак, я предлагаю открыть вам послание к Римлянам, 12 главу. Мы прочитаем с вами первых два текста, которые записаны в этом послании, в этой главе. И на этих двух текстах мы с вами сегодня построим размышления, наши изыскания. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих. Я думаю, что эти тексты вам хорошо знакомы. И, возможно, кто-то знает их наизусть, кто-то применяет их в своей жизни, эти слова, эти понятия. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Уже с самого начала, когда Павел обращается в этом на кратком обращении, да, он подчеркивает важность своих слов. Он говорит: «Итак, умоляю вас, братья». Умоляю. Он не говорит: «Если бы вы могли, если бы, ну, как-то сложились обстоятельства вашей жизни, если вам уже как бы заняться совсем нечем, да, или, ну, если вы посчитаете нужным принять к сведению мои слова». Нет, он говорит: «Умоляю». То есть он настаивает, он показывает, что я не безразличен, что эта горячая мольба – это крик моей души, это мое личное переживание о вас. Римские христиане, умоляя их, да, римские христиане должны как бы особо сосредоточиться на тех словах, которые последуют дальше. Слово «итак», которое здесь использует Павел, подводит как бы итог чему-то вышесказанному. Да? И если мы посмотрим все это послание, да, то мы увидим, что апостол пытается обратить внимание своих читателей, да, или церковь в Риме, обратить внимание на Христа. Он показывает спасительную жертву Христа. Он показывает план спасения, который во Христе явился для человека. И поэтому слово «итак», многие комментаторы говорят, что относится к всему тому, что Павел сказал до сего момента. А он говорил о Христе. Павел как бы заключает, говорит, что во свете великой Божьей любви, явленной нам, во свете Его милости и благости к нам, мы не можем остаться безучастными. Мы не можем не остаться неизмененными, непреобразованными. Потому что то, что сделал Господь на Голгофе, оно не может не трогать сердца людей. И всякий человек, который внимает этому свидетельству, да, и тем словам, которые сказал Павел выше, они не могут оставить безразличным человека. Как раз следующие слова Павла об этом и говорят. Он пишет, говорит, что милосердием Божиим, да, или видя все милосердие Божие, явленное вам, видя все, что Бог сделал для вас, значит, он говорит, представим тела ваши или наши. Павел как бы напоминает нам о наших мотивах, причинах, побуждающих нас служить Богу. Джон Кальвин когда-то сказал, что мы никогда не сможем служить или поклоняться Богу с искренним сердцем до тех пор, пока не осознаем, в каком долгу мы находимся перед Ним. Согласитесь, сильно сказано. Действительно, мы находимся в долгу перед Господом. Не всякий из нас готов пожертвовать своей жизнью ради другого человека. И когда мы знаем о том, что сам Господь, сойдя на эту землю, приняв образ человеческий, жертвует собой, да, идет на смерть добровольно, как у пророка Исаии написано, как агнец безгласный, да, то это должно преобразовывать нашу жизнь. Это понимание, эти слова не могут остаться без результата. И человек откликается на это своим служением, своим богослужением, да, своим посвящением Богу. Как мы можем жить этой жизнью служения? Как оно может проявляться? Что Павел подразумевает под словами «представьте тела ваши в жертву живую»? Говоря о жертве, Павел, как видите, ссылается на служение жертвоприношения, да, о котором говорится в Ветхом Завете. И те, кто читает его слова, наверняка понимают то, о чем он пишет. Но сейчас, во времена Нового Завета, когда Павел пишет свое послание, искупление грехов, чтобы искупить человека, чтобы искупиться от греха, не нужно приносить жертвы. Потому что сам Господь, Иисус Христос, принес уже жертву. И эта жертва совершенна. И нам с вами тоже не нужно приносить жертвы животных, чтобы получить искупление, прощение. Напротив, мы отдаем сами себя в жертву живую, потому что получили искупление. Некоторые полагают, что все, что требуется от христианина, который посвящает свою жизнь Богу, требуется только жертвовать определенную сумму средств, да, на определенные задачи церкви. Посещать, например, служение, проводимое регулярно, начинать новый день с утреннего богослужения и так далее, и так далее. Можно много перечислять то, чем христианин мог бы заниматься. Я думаю, что если это у нас есть, слава Господу, но это не делает нас с вами христианами. Помните, что Павел говорит, что Господь ожидает от нас какой жертвы? Живой. Это не значит, что я должен прийти и, как бы сказать, отметиться тем, что я пожертвовал, отметиться тем, что я пришел на богослужение, отметиться тем еще чем-то, да? А он говорит, что в жертву живую. Господь ценит не форму, а ценит наше побуждение, наше желание. Я думаю, что все вы хорошо помните, что Господь однажды дал повеление израильскому народу приносить жертвы, да? Построить храм, чтобы там было вот это храмовое служение и так далее, да? Но чуть позже через одного из пророков он говорит: не топчите дорогу. Не хочу, чтобы вы приносили жертву. Мне противно это все. Потому что есть форма, но нет содержания. И вот Господь через апостола Павла говорит, что Он ожидает живой жертвы. То есть каждая сторона нашей жизни, каждый аспект должны быть служением Богу. Например, наш брак, да, семья, может быть полем для служения Богу? Конечно. Наша работа, наше пребывание, где бы то ни было, все это является составляющей нашего поклонения Богу, нашего служения Ему. Вы можете служить, поклоняться Богу, общаясь со своим супругом, воспитывая детей, общаясь с вашими соседями, коллегами по работе, да даже просто со случайными людьми, которыми мы могли бы встретиться, да? И мы можем служить им, точнее, служить Господу через общение с этими людьми, через те места, где мы можем находиться, то есть работа, место проживания, даже больница. Вы можете служить Богу, даже проводя свое свободное время, например, в отпуск уехав куда-то. Можно там служить Богу? Некоторые христиане иногда уезжают для того, чтобы оторваться от служения, которое ему по месту жительства приходится совершать. Да? Там он отрывается. Но Павел говорит, что представьте тела ваши в жертву живую. То есть и здесь служить Господь призывает нас. Или как он говорит в послании к Коринфянам: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Или, как в современном переводе, «ради славы Божией». Поклонение Богу – это не просто песнопение или слушание слова на богослужение. Поклонение Богу – это жизнь ради Бога, для Бога. Поклонение Богу – это образ жизни. Вспомните, что Павел говорит: представьте ваши тела. Другими словами, используйте свой ум, глаза, уши, да, все ваши таланты, возможности. Например, даже просто к тому, чтобы быть внимательным друг к другу, к нужным друг другу. Чтобы, возможно, оказать помощь или поддержку, или утешение и так далее, и так далее. Разве вы не знаете, говорит апостол Павел, также в первом послании к Коринфянам, 3 главе, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Почему он там живет, как вы думаете? Для чего он живет в нас? Для того, чтобы служить Богу. Для того, чтобы побуждать нас служить Богу. Тело является храмом Святого Духа. Более того, он является еще инструментом Бога, правда? Через который Бог может совершить дела спасения в отношении других людей. Сам факт воплощения Иисуса Христа в сущности своей означает, что даже Бог не посчитал презренным для себя принять облик человеческий и жить в нем, и действовать в нем через него. Я думаю, это хороший пример для нас, правда? Итак, говорит Павел, представьте тела ваши, все ваши будничные дела, обыкновенную работу, в цеху, на фабрике, в кабинете, в офисе и так далее, и так далее. Пожертвуйте все это Богу, как акт служения вашему Господу. Греческое слово «латрейн», которое в первом тексте этой главы переведено как «служение», имеет более широкое значение. Это посвящение всей своей жизни. В греческой культуре это слово использовалось по отношению к служению богам. То есть человек, который служил при храме, да, какому-то божеству, да, он посвящал этому всю свою жизнь. В Новом Завете это слово также используется для того, чтобы обозначить служение Богу и почитание Богу. И это очень примечательный факт. Потому что истинное почитание Бога – это жертвование Ему своего тела и всего того, что мы ежедневно делаем. Истинное богослужение – это принесение в жертву Ему своей будничной повседневной жизни. И тогда не только церковное богослужение, собрание, да, которое мы с вами имеем, становится местом поклонения Господу, но и весь мир тогда уже воспринимается как храм Бога живого. То есть, где бы мы ни находились, да, мы можем служить Господу, прославлять Его, благодарить Его, да, обращаться к Нему. Если, например, сегодня утром кто-нибудь встретился вам из ваших знакомых и спросил бы, куда ты идешь? Что бы вы ему ответили? Я иду на богослужение, да? Я иду в церковь, чтобы прославить и послужить моему Господу. А если бы в будни встретился знакомый ваш и сказал, куда ты идешь? Задал бы тот же вопрос. Вы бы сказали, мне нужно сейчас в магазин зайти, мне нужно дойти до школы, мне нужно то, то сделать. Ой, ты знаешь, у меня столько проблем, столько переживаний, да, и мне надо сейчас успеть, не знаю, как это все успеть. Но все ли мы можем ответить по-другому? Я иду на работу, или в школу, или в офис, или на огород, чтобы служить Богу. Готовы ли мы так ответить? Преобразованный христианин именно такой бы имел отношение к своей повседневной жизни. Послание к Колоссянам, 3 главе, 23 тексте, тот же апостол Павел говорит, «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». То есть, все, что мы могли бы делать в своей жизни, идти куда-то, работать, я не знаю, лежать даже в больнице, да, мы не могли бы делать как для Господа. После того, как Павел рассказал о том, как мы должны служить и каким должно быть наше поклонение Богу, во втором тексте он говорит о том, чем поклонение не является или чем оно не может быть. И мы читаем, «Не сообразуйтесь с веком сим». Вот это антипоклонение Богу, это не богослужение. Или другими словами, не приобретайте образ жизни, образ отношений, процветающий в этом мире. Или еще можно более точно сказать, не уподобляйтесь хамелеону, принимающему окраску окружающей среды. Да, то есть грешного это мира. Кстати говоря, фраза «веком сим», да, «не сообразуйтесь с веком сим» имеет значение как во времени, так и в пространстве. Мы знаем, что время нам диктует, ну, скажем так, слово «мода», да, есть. Моду на одежду, диктует моду на поступки даже, да. Моду на, не знаю, какие-то отношения. Даже отношения с друг с другом тоже порой диктуются модой, может диктоваться, правда? Например, несколько десятков лет назад развестись, это считалось как бы, ну, серьезной проблемой. Или мать-одиночка, это был человек, который был презираем даже в какой-то степени. Но сегодня это является нормой. И никто как бы не задается вопросом, как я буду дальше жить, да? А как это там семья моя разрушится, а как дети, которые у нас есть. Развестись без проблем, давай разведемся, будешь жить отдельно. И так далее, и так далее, и так далее. Можно много перечислять подобных примеров. Но веком сим может быть и в пространстве. Я думаю, что то место, в котором мы живем, насыщено, допустим, мы живем в России, в городе Протвино, и здесь есть свои традиции. Есть? Есть, конечно. Если вы даже подъедете в совсем другой город, в Пущино, вот я просто как бы езжу через субботу сюда и туда, да, я вижу, какая разница в этих двух городах, в людях этих двух городов, в отношении этих людей. Это долгий рассказ. Какая разница? Но есть эта разница. И традиции могут также нас уводить от Бога. И тоже могут занять место Бога в нашей жизни. И далее мы видим, что Павел не оставляет нас, говоря, что нам не делать. Но он предлагает также положительную альтернативу, говоря, что делать. Он дальше говорит, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вы наверняка задумывались о том, что то, что мы делаем с нашим сознанием, определяет наше христианство. Ну, допустим, смотрим мы телевизор. Влияет ли то, что мы видим, слышим, на наше отношение с Богом? Может ли это влиять? Я думаю, что может. Сегодня есть такая игрушка, как интернет. И у молодежи почти, как бы, у всех есть. Может ли это влиять пагубно? Я беру по слову интернет, я все-таки принимаю отрицательную сторону этого вопроса. Не положительную, да? Может ли я? И что человек может ожидать от, скажем так, от себя, если он насыщен той информацией, которой он питает? Что он может выдать? Есть такая поговорка, ты то, что ты ешь. Да? И в этом случае эту поговорку тоже можно применить. То, чем мы питаемся, если мы питаемся, допустим, сериалами, да, мы точно так же будем мыслить теми же категориями. Если мы видим, например, там, я не знаю, разворачивается какая-то любовная интересная история, да, мы хотим это применить и в своей жизни, мы хотим увидеть это в своей жизни. А обстоятельства другие, место другое, жизнь другая, а может то, что вообще там показывает, это неправдоподобно. И так далее, и так далее. Я просто в качестве примера взял. Но может и другие вещи, например, новости, могут влиять на нас? А вы всегда бы уверены в том, что это правдивые новости? Это, понимаете, может сложиться у нас впечатление то, которое нам преподносит. Мы не всегда можем трезво, здраво оценивать то, что нам говорят, взвешивать. Хорошо, зачем нам необходимо обновление ума? Апостол Павел продолжает, чтобы вам познавать волю Божию. Конечно, было бы неплохо знать волю Божию. Я знаю, многие христиане терзаются этим вопросом. В чем же воля Божия? Покупать эту вещь или не покупать? Выходить замуж, не выходить? Идти туда, не идти, да? И так далее, и так далее. И вот этих вот вопросов, в чем же воля Божия, у каждого человека, я думаю, что предостаточно. Но трудность заключается в том, что иногда Бог не открывает свою волю в этот важный момент нашей жизни. Точнее сказать, наверное, было бы правильно даже сказать, что Он открывает, но мы ее не видим. Или если еще точнее сказать, мы не способны ее видеть. Потому что ум обновлен не Голгофской жертвой Христа, а телевизором, интернетом, и еще чем-то, да? Чем-то другим. И в итоге ожидаемого чуда, явления воли Божией не происходит. А на самом деле все намного проще. Во втором послании к Коринфянам тоже апостол Павел в 3 главе говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню и преображаемся в тот же образ, а славу славу, как от Господня Духа. То есть, если мы питаем себя Божьим Словом, да, если мы взираем на то, о чем там говорится, да, а говорится о Христе, то и результат будет соответствующий. Это, знаете, своего рода ключик, который помогает нам понять то, что, или, знаете, как язык, который помогает нам понять то, что Бог хочет сказать нам лично. Не сообразуйтесь с веком сим, говорит Павел, но сообразуйтесь с Сыном Божиим. И это воля Божья, благая, угодная и совершенная. это не наша воля, но воля Божья. Потому что, говорит Павел в другом послании, в Галатам послании, во второй главе. Почему? Когда я размышляю о Христе, почему изменяется моя воля? Почему она не моя? Потому что, говорит он, я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Скажите, хотите ли вы знать волю Божью? Тогда позвольте Господу преобразовать ваш характер. Не противьтесь Ему. Лишь тогда воля Божья будет открываться нам, лишь тогда мы сможем увидеть, что эта воля Божья, ко всему прочему, еще и благая, угодная и совершенная. Противовес нашей воле, которая зачастую эгоистична, несовершенна, и потом вообще не поймешь, для чего она нужна была, да, в итоге получается. Более того, лишь когда мы осознаем, что Его воля всегда, мы, вернее, осознаем тогда, что Его воля всегда была рядом с нами, только мы ее почему-то просто называли Библией, а Господь там все нам раскрыл. Это, знаете, как в одной современной притче про кота и котенка. Однажды старый кот повстречал молодого котенка, который бегал по кругу. Он пытался поймать свой хвост. Старый кот стоял и смотрел, а молодой котенок все крутился, падал, вставал, опять гонялся за хвостом. И потом старый кот спросил, почему ты гоняешься за своим хвостом? Мне сказали, ответил котенок, что мой хвост – это мое счастье. Вот я и пытаюсь его поймать. Старый кот улыбнулся так, как это умеет делать только старый кот, и сказал, когда я был молодым, мне тоже сказали, что в моем хвосте мое счастье. Я много дней бегал за своим хвостом и пытался схватить его. Я не ел, не пил, только бегал за хвостом. Я падал без сил, вставал опять, пытался поймать свой хвост. В какой-то момент я отчаялся и пошел. Просто пошел, куда глаза глядят. И знаешь, что я вдруг заметил? Что с удивлением спросил котенок? Я заметил, что куда бы я ни шел, мой хвост всегда идет со мной. И сейчас хотелось бы, чтобы каждый из вас задал себе вопрос. Зачем я пришел сегодня сюда? Некоторые, возможно, ответить, чтобы поклониться Богу в начале нового дня, в начале этого субботнего дня. Но зачастую это остается тем единственным временем нашего поклонения Богу, служения Ему в этом дне. Но Павел умоляет, напоминает нам, что поклонение Богу – это не час, выделенный ему в течение субботнего дня, но это поклонение Богу каждый час в течение дня и каждый день в течение жизни. Подводя итог, давайте мы еще раз вспомним то, о чем говорит Павел. Поклонение Богу – это означает не сообразоваться с веком сим. Поклонение Богу – это преобразование ума нашего посредством Священных Писаний, в котором раскрыта сущность Иисуса Христа. Поклонение Богу – это жертва всем, что у нас есть, и всем тем, чем мы дышим, чем мы живем. Поклонение Богу – это образ жизни. Пусть это будет нашим образом жизни, и на этом нашем сегодня на этом наше богослужение не заканчивается. Оно только начинается. Или для кого-то, возможно, продолжается. Пусть так оно и будет. Аминь.